Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. Значит, дорогие друзья, на этот час у нас анонсирован замечательный российский прозаик, фантаст Олег Дивов. И, как всегда это бывает с фантастами, он сейчас, значит, добирается в студию, должен уже буквально через некоторое время в нее вкатиться. И чувствую, что уже, собственно, и вкатывается. А я пока поотвечаю на вопросы, которые непосредственно сопряжены. Здорово, Олег. Всегда-то вы с происшествиями, но это даже и приятно. Спасибо большое. Я поотвечаю на вопросы, значит, которые пришли и касаются фантастики, поскольку тема была анонсирована. Во-первых, значит, интересуются люди, читал ли я последний роман Вячеслава Рыбакова, нашего недавнего гостя «Звезда Полынь». Ну, строго говоря, он называется не совсем так, называется он «Наши звезды. Звезда Полынь». Да, читал. Пока, правда, в журнальном варианте, в «Неве». Я считаю, что это произведение выдающееся. О нем будут спорить очень много. И Рыбакова всю жизнь ругают за то, что он слишком любит Советский Союз. А и меня, в общем, грешным делом всю жизнь ругают за то же самое. Но должен вам сказать, что роман прекрасный, очень интересный. И, безусловно, это событие, на мой взгляд, эпохальное. Значит, второй вопрос спрашивают чрезвычайно часто. Чем обеспечен, на мой взгляд, тот ренессанс фантастики, о котором я все время говорю? Действительно ли я думаю, что фантастика вытесняет традиционную литературу? А вот этот вопрос мы сейчас как раз и переадресуем Дивову. Не кажется ли тебе, Олег, что за последнее время российская литература сильно сдала, российская фантастика, ну, если понимать под литературой реализм, да, а российская фантастика обогнала ее по всем направлениям?
Добрый день.
Да.
В какой-то степени кажется, в какой-то степени нет. Российская литература, во всяком случае, в таких ее проявлениях, как вот известный букеровский роман 2017 Славниковой, она движется явно в сторону эксперимента. И усложнение ради усложнения, там ни слова не сказано в простоте. Вот. А фантастика наша как тяготела к достаточно острому сюжету и при этом была достаточно глубока. Так, в общем, в работах лидеров этого направления вот это все и сохранилось.
Так, а кому можно сегодня назвать лидерами направления? Кто вообще сегодня серьезные и настоящие фантасты? Ну, несколько имен навскидку.
Ну, по-прежнему хорош до последней строчки Евгений Лукин.
Да, замечательно.
Михаил Успенский, замечательный,
да,
стилист.
Да, новый роман, кстати, вышел только что, чудесный, «Три холма, охраняющий край света». Так, еще.
Да, ну, Успенского его надо либо любить, либо не любить. Его многие считают хохмачом, хотя он чрезвычайно сложен. Упоминавшийся Рыбаков, я не знаю, что он делает сейчас, но, во всяком случае, ну, это большой, серьезный
вещь.
Автор. Ну, Ван Зайчик, он русофоб, на самом деле. Вот. Это мое личное мнение.
Это же потому, что он синолюб, что ли, да, китаефил?
Вот он синолюб, да. в стадии русофоба.
Так.
Лазарчук.
Безусловно, да.
Вот, очень интересно работает Мария Галина, достаточно вспомнить Гиви Шендерович.
Как раз я хотел спросить, а вот как ты относишься к «Хомячкам в Эгладоре»? Это, по-моему, лучшая вещь за последнее время, которая вообще появилась в жанре.
Ой, она произвела на меня странное впечатление с точки зрения техники. Там постоянно идут перескоки с настоящего времени на прошедшее. Я так и не понял, зачем Маша это сделала. Возможно,
нет, она это сделала, потому что, когда идет дюша, то идет классическое повествование, как Генка мыслит в настоящее время, потому что она девочка.
Ругань была ужасная.
Серьезно?
Ролевики сказали, что это написал человек, который о нас ничего не знает. Вот. А Маша хватило ума сказать, что она видела одну ролевуху издали.
Ей хватило
на всю жизнь.
Я хочу немножко сказать об этой вещи, потому что она действительно вызвала бурные споры в сообществе фэнском. Значит, что это такое за история? Это роман о том, как двое-то ролевиков, мальчик и девочка, постепенно втянулись в игру до такой степени, что притянули своей игрой некоторое количество чудес в реальность. И когда появились настоящие назгулы, и, значит, московская капотня медленно превращается в ордруин, вот тут уже, так, по-моему, это совершенно грандиозное произведение.
По-моему, там замечательные образы как раз толкиновских персонажей,
да, очень-очень живые,
прописанные,
да,
на полном серьезе, так как и Толкин не снилось. Вот, а уж какие там чудесные фашисты эльфы,
так.
Просто арийцы такие истинные. Просто прелесть.
А расскажи, опять-таки, как ты сам относишься, уж если мы об этом заговорили, как ты сам относишься к ролевикам, что это за публика и так далее?
Ничего о них не знаю, кроме того, что знаком с несколькими представителями этого движения. Очень милые люди.
Можно ли сказать, что сам ты движешься как раз в сторону традиционного реализма? Потому что я не читал еще «Оружие возмездия», честно тебе скажу, но мне рассказывали, что это роман об армии.
Дим, я сделал твою работу. Сделал то, что вообще, по идее, мог бы давно сделать ты. Написать о том, как ты в армии служил.
Но я написал ЖД, но это немножко про другое, да. Но все-таки про что здесь? Это реалистический роман или нет? Я не видел книгу.
Это абсолютно реалистическая вещь, стопроцентная. Причем в выходных данных написано «фантастический роман».
Так и все говорят, что это фантастический роман.
Но это ляп.
Ну хорошо, скажи, а что такое фантастический, подожди, а что такое «Оружие возмездия»?
Это история о том, как вот меня занесло в совершенно безумную воинскую часть под названием «Бригада большой мощности», вот, где было ужасно весело.
Хотя... Она реально существовала?
Да, она реально существовала. Вот, хотя иногда мне казалось, что я оттуда вернусь инвалидом, или психическим, или физическим.
Она действительно называлась «Бригада большой мощности».
Да, но, Дима, это такое понятие — артиллерийская бригада большой мощности.
А, артиллерист, ну
да, все. Вот это вот ББМ, бригада большой мощности, самая
она
дикая.
Она стреляла
самая...
крупным калибром, да?
Очень.
А где ты служил, скажи?
Я сначала был в известной Мулинской учебке артиллерийской, это под Горьким, а потом попал в город Белая Церковь на Украину.
И ты отфигарил все 2 года, естественно.
Я 3 месяца не дослужил, вышла студенческая амнистия в 89-м, надо мной все хохотали, я был единственный студент-дед. Антисоветчик и негодяй, дослужившийся таки до отпуска, и тут бац.
Да, то есть ты должен был пойти в отпуск за 3 месяца до дембеля, да?
Ну, где-то так, да.
Ну, а в каком ты звании ушел?
Младший сержант, без прошлой квалификации.
Ну, я же самое интересное, это я ушел как раз вот до этой студенческой амнистии, потому что я ушел весной 89-го года, вернулся. А ушел, соответственно, весной, летом, точнее, 87-го. Это было не самое, должен тебе сказать, плохое время. И вот скажи, пожалуйста, это действительно царство тотального абсурда, или этот абсурд способен победить любую самую боеспособную армию мира?
Ну вот те, кто читал «Оружие возмездия», уже говорят, что это вот театр абсурда, такой ломовой, при том, что там все правда. Это не сборник баек, а это вот мои мемуары. Я все это видел, сам участвовал, все вот испортил, развалил и ломом подпоясался. Вот.
Но ты вспоминаешь об этом как о потерянном времени?
Знаешь, я о 2,5 годах на факультете журналистики жалею немножко меньше, чем о 2. Да. Точнее, немножко больше.
Больше, да,
немножко
это было больше, более потерянное время.
Да. В общем, да.
Ну, я согласен, потому что в армии можно научиться гораздо более полезным вещам в мировоззренческом аспекте.
В общем, книга получилась дико смешная, но это трагикомедия. Там есть и над чем прослезиться. Вот так оно и было.
Хороший вопрос от Леонида. Я не знаю, кто такой Леонид. Почему вы не упоминаете Лукьяненко? Это зависть или вы пересмотрели наши книги? Почему мы не упоминаем? Мы просто не успели. А мы очень высоко оцениваем Лукьяненко и даем вам слушу, он будет гостем программы. Что ты можешь сказать о дозорах? И, кстати, нет ли параллели между дозорами и смотрящим?
Значит, нет, никаких параллелей там нет и не было. Вот. А «Дозор» — это самая слабая Серегина книга. Вот. И неудивительно, что именно ее экранизировали. Она самая простая и схематичная.
Ночной хороший. Я понимаю, что это очень индивидуально, но...
Понимаешь, на фоне...
А что лучше, «СС-40 островов» там
лабиринт? Действительно был хорош. Для меня вообще до сих пор вот, непревзойденным шедевром остается его старый рассказ «Фугу в мундире», который он написал за сутки наспор.
Да,
вот тут а вот видно, что талантище у человека, и он до сих пор этот талант никуда не подевал. Это проскакивает в малых формах. Вот. А потом были вещи просто серьезнее, глубже, интереснее. «Дозор» — это в общем для детишек.
А я нет, почему? Я очень высоко ценю еще его совершенно замечательное произведение «Черновик», потому что там описан мир столь уютный, вот этот вот мир без техники, да, что ужасно хочется жить. И потом я всегда подозревал, что в трансформаторных будках происходит что-то трансформирующее. И когда я до этого дошел, он действительно, в чем гениальность Лукьяненко про него? Совершенно правильно написал Борис Стругацкий, да, он пишет о том, что все понимают, что у всех валяется под ногами, но он делает из этого такой веселый и жизнеутверждающий шедевр, он вообще очень радостный писатель. Я с него весьма рад. Хороший вопрос, что вы думаете о перспективах славянской фэнтези? Ну, это, видимо, имею в виду твое произведение «Храбр» или что там?
Ну, «Храбр» в идеале должен был бы стать киллером славянской фэнтези.
Так.
Потому что это попытка сделать исторический роман с фантастическим элементом, и не более того. Вот, по поводу славянской фэнтези ничего хорошего сказать не могу.
А почему Олег Дилов не может сказать ничего хорошего по поводу славянской фэнтези, мы узнаем сразу же после короткой паузы на CityFM.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный фантаст Олег Дилов. Олег, так почему же, по-твоему, до такой степени трудно написать хорошее фэнтези на славянском материале?
Но я могу отталкиваться только от классических образцов, от того, что, собственно, читал. Это ранее Никитина и Семенова.
Ну да.
Вот это мне показалось в первую очередь невыносимо скучным.
Так.
Вот, я не говорю о качестве текста. Фэнтези вообще, в силу того, что это самый заштампованный из фантастических поджанров, она очень так провоцирует автора на то, чтобы работать по шаблонам. И, на мой взгляд, самые интересные фэнтезийные вещи, самые неожиданные делали гости этого направления, такие,
ну,
как тот же Лязный, понимаешь, что да. Сайма, кто Урсула Ле Гуин, въедут на танке. Вот, и,
да, быстро произведут да, разрушение и уедут.
И,
да.
И уедут. Вот, а основная масса, это все очень похоже. Вот, поэтому, если входить с каким-то славянским материалом, то нужно делать, на мой взгляд, предельно серьезно, и это должно быть больше похоже, ну, допустим, извините, вот «Сердце Пармы». Там ведь есть фэнтезийный, фантастический,
есть,
мистика, на самом деле, большой масштабный исторический роман, такое вот могучее полотно, оно, по большому счету, без какой-то мистики обойтись-то не может.
Практически, да, потому что история всегда есть мистика,
жизни,
конечно, да.
Вот, вот это вот, наверное, образец. Но
там еще
и там, успех
нет,
такого текста сомнительный.
Нет, в случае Иванова не сомнительный, потому что хорошо раскручен. Но тут еще и, конечно, обаяние самой вот этой потрясающей манеры, когда действительно он так здорово умеет вот этим текстом, самой речевой фактурой, создать ощущение другой планеты. Потому что половина слов незнакомые абсолютно. И это срабатывает, как он сам определил, как когда читаешь Жюль Верна. Да? Ты же не знаешь, что такое там Фок Брамс какой-нибудь, там Брамсель. Да? Это совершенно не важно. Но это действует как там, маркер иной реальности. Очень много вопросов, как ты оцениваешь фильм «Волкодав». Хотя ты не имеешь к нему никакого отношения.
Не ходил и не смотрел.
Значит, хороший вопрос от Ирины. Раньше все сходили с ума на альтернативные истории, сейчас на антиутопии. Чем это объяснить?
Не согласен. Сейчас очень мощный читательский запрос на светлую утопию. Причем обязательно светлую.
А есть хотя одна?
Он оформился давным-давно. Ну, скажем, на таком уровне качества, на котором я мог бы эту вещь рекомендовать, по-моему, нет. Пока не помню.
А вот почему она не получается, хорошая утопия-то? И у Гоголя не получилось в свое время.
Трудно сказать, я как-то даже не задумывался над этим. Понимаешь, есть такие вещи, которые вот они есть. Вот и все.
Я тоже не понимаю, любую утопию можно написать, да?
Ну, смотри, вот я в свое время, в 99-м, кажется, она вышла, сделал вещь под названием «Выбраковка». Это была попытка скрестить утопию с антиутопией.
Угу.
На мой взгляд,
должен был бы... А я Выбраковку не знаю, что там за история?
Ну, там пришло такое добро с кулаками, вот, и сделало всем хорошо. Всех олигархов на фонарь, всех негодяев себе, рубль стоит 60 копеек.
Ну, какая прелесть, доллар. Так и что?
Да, доллар стоит 60
и
копеек.
Что?
Вот, и я предполагал, там, по большому счету, такой сталинизм с человеческим лицом. Вот, я предполагал, что читатели разделятся 50 на 50, кто-то решит, что это светлая утопия, кто-то, что жуткая антиутопия. Вот, я плохо знал наш народ. До 90% считают, что «Выбраковка» — это не фантастика, а готовая социальная программа.
Да, ну, призыв к действию немедленно,
да,
красиво.
Да, готовы жить в этом обществе и работать в агентстве социальной безопасности.
Ты готов жить в этом обществе?
Нет. Более того, это ситуация, когда впору задуматься о том, чтобы сбежать в деревню и не высовываться.
Вот очень хороший вопрос. Значит, ну, это исследуется здесь фантастическая повесть Гарреса Евдокимова «Чучхэ». Спрашивают, мог ли Ходорковский в своем лице создать действительно что-то вроде «Гадких лебедей», и был ли он в этом смысле общественно опасен? Хороший вопрос, у меня нет на него однозначного ответа. Сам ты как относишься к этой фигуре и к этой перспективе?
Ну, я слышал краем уха, что ребята, которые побывали вот в этой его программе, это какие-то особенные люди, просветленные, вот, и очень милые.
Или зомбированные что-то.
Знаешь, как говорит Фима Островский, зомбируют только покойников.
Да, совершенно справедливо. Так, интересно. Но это представляло опасность или это был мощный позитивный фактор?
Подозреваю, что ни того, ни другого. То есть, оно в жизни, понимаешь, когда появляется кто-то и начинает яростно на что-то влиять, вот, причем это видно, он это рекламирует, вот, или во всяком случае не делает из этого тайны, история обычно кидает подлянку, и все получается не так, как кому-то хотелось, а вот так, как получается. И во всяком случае, если ты будешь этот проект подталкивать в надежде, что тебе дадут медаль потом...
Ох, Бог над тобой посмеется со страшной силой. Да. Но, строго говоря, об этом написано «Бессильные мира сего». Когда все получилось по их проекту, но, так сказать, проклятая «Судья жизни» в последний момент все переписала, и собственный же едозуб ему встал на пути. Вот, кстати, вопрос, который действительно многих занимает, и много спрашивают об этом. Каким образом человек может стать фантастом? Ну, я понимаю, что имеется в виду не образование, видимо, а тот сдвиг в мозгах, который к этому приводит.
Ну, я могу всех отослать к замечательной книге Кира Булычева «Как стать фантастом», которая, на самом деле, его автобиография, но вот из нее явствует, что иного пути у него не было. Или к «On Writing», которая у нас известна как «Писать книги» Стивена Кинга.
Замечательная книга, да, но мы не можем, наверное, назвать Кинга полноценным фантастом, но, во всяком случае, реалистом его можно назвать с еще меньшим основанием. Да?
Будем считать, что фантаст. Это то, что у нас обзывают мейнстримом.
Не, ну по умолчанию он фантаст, конечно.
По умолчанию он фантаст.
Потому что все, о чем он пишет, это, во-первых, имеет отношение к науке, во-вторых, не имеет никакого отношения к реальности.
Да? Ну, фантастика не обязана иметь отношение к науке, слава богу.
Да, но, по крайней мере, к реальности тоже не должна. Мне очень нравится «Мобильник», по-моему, прекрасная книга, хотя и несколько, может быть, она примитивна, но сама идея, вот эта вот идея нового человечества, который живет коллективным разумом, по-моему, блестящая история. Очень много вопросов, и это совершенно понятно, значит, почему в России нет хорошего фантастического кино, были ли у тебя экранизации, и если нет, то почему?
У меня предложения по экранизации появляются 2-3 раза в год от самых разных людей, зачастую вполне авторитетных, и что особенно приятно, они давно меня читают и знают. Угу. Вот, но поскольку я, в принципе, парень невезучий, все куда-то сыпется, проваливается, разваливается.
Ладно, хорошие тиражи. Сколько у тебя книг уже, кстати? Штук 20-ти есть?
Нет.
Вот,
ну, это, по-моему, 12-й или 13-й, не больше.
Недурно. Сколько у тебя уходит на книгу?
Это зависит. Понимаешь, вот на это ушло 20 лет, на «Оружие возмездия».
То есть это все думал, придумал.
Понимаешь, там вот упоминавшийся «Ночной смотрящий», он вообще был придуман в начале 90-х. Угу. Вот, а так, в принципе, если все готово, я могу сесть и вот полноформатную вещь написать, ну, месяца за 4, за полгода. Но я, в принципе, не романный автор. Я повестник.
Ну, ты пишешь на всю жизнь романы. 4-6
листов. Да? Нет. Отнюдь. У меня довольно много просто повестей, разогнанных там до 6-8 авторских листов, чтобы можно было просто из 2 повестей сделать книжку.
А вот интересно, значит, из всего написанного, что ты можешь рекомендовать как, ну, некоторые образчики, как лучшую вещь, да? Не то, что лучшую, но самую симпатичную внутреннюю.
Самую симпатичную?
Тебе самому.
Вот, кстати, о светлой и красивой утопии. Вот, да. Это повесть с могучим названием «Убили, есть хреновина». Вот, это позапрошлая моя книга.
Вот, ну, вот, что вот же там, за хреновина?
Вот там вот как раз, там совершенно замечательная светлая утопия. Занятная такая вещица, немножко американской фантастики отдает тем же самым Стивеном Кингом.
А про что?
Так не расскажешь в 2 словах.
Ну, утопия на каком материале вообще? Где дело происходит?
Убили в американской глубинке.
Красивая история.
Вот, главных героев зовут Ваня и Билли.
Слушай, ты жил, конечно, в американской глубинке?
Да.
А как же ты, так сказать, это...
А она совершенно там такая...
А, это же фантастика.
Да, там, господи, понимаешь, пожалуй, это голый антураж.
Ну, да.
Вот, ну, если приглядеться, все весьма правдоподобно.
А, вот хороший вопрос, значит, от Олега. Как вы относитесь к творчеству Михаила Харитонова? Ну, вопрос достаточно провокационный, поскольку автор достаточно провокационный. Это...
А я процитирую просто.
Да, пожалуйста.
Кто-то очень хорошо сказал. Очень много политики, очень мало литературы.
Не, ну, мне нравится, но, конечно, то, чем дышат эти сочинения, меня очень часто отвращает. Ни для кого не секрет, что Михаил Харитонов – это псевдоним писателя и философа Константина Крылова, который тоже был нашим гостем, и к которому, как ни относись, по крайней мере, в лагере, так сказать, русских националистов, он, наверное, самый умный и самый обаятельный человек. Поэтому, в любом случае, это читать интересно. Но Михаила Харитонова можно считать фантастом, интересно? Ведь это же такая вполне политическая литература.
Ну, по формальным признакам, конечно, он фантаст.
Мне кажется, что, в общем, когда он фантазирует, у него получается лучше, чем когда он проповедует. Значит, да, вот что ты можешь сказать о влиянии вообще фантастики на умы, потому что не будет преувеличением сказать, что перестройка в огромной степени сделана и сформирована Стругацкими, людьми, которые их читали.
Безусловно. И влияние Стругацких сказывается и на том, как и что делает вот мое поколение тем, кому сейчас под 40.
Конечно.
То есть в данном случае влияние фантастики, пусть и опосредованное, но мы очень велико. И у нас фантастика-то может быть в меньшей степени вписана в общекультурный контекст, чем, допустим, на Западе, где Рональд Рейган, известно там, что он Толкина цитировал, но он, извините, он фильм «Back to the Future» цитировал. И очень его любил.
Ну, он вообще хорошо знал массовую культуру в силу своей первой профессии.
Да, у нас там, понимаешь, из главных редакторов толстых литературных журналов только Чупринин из «Знамени» давно и с интересом за фантастами следит. Вот. А в основном, даже вот когда Дима Быков пишет явную фантастику, это называется мейнстримом, я давно предлагал Лукьяненко написать реалистическую вещь и посмотреть, что будет.
А будет очень хорошо, уверяю тебя, потому что у Лукьяненко есть волшебный дар, так сказать, да, увлекательный и аппетитный, но любит жизнь человек, это видно, да, писать о чем угодно. И это может сойти за фантастику абсолютно. Я думаю, что даже если он напишет, как он обедает, поэтому все равно будет какой-то момент дополнительной увлекательности, потому что он любит это дело. А что еще, собственно говоря, какие основные тенденции существуют в современной российской фантастике, мы поговорим буквально через 3 минуты.
Сити FM. Записано ранее.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Олег Дилов, замечательный писатель-фантаст. Вот тут много, кстати, вопросов от нелюбителей фантастики. Например, Марина замечает, почему вся российская фантастика так хорошо придумана и так плохо написана. Ну, я с этим не согласен. Олег, прокомментируй как-то это утверждение. Это, в общем, не столько вопрос, сколько вызов.
Да, не вся. В свое время фантаст Теодор Старджон вывел знаменитый закон Старджона 90%.
Все на свете является фигней.
Вот это расширительное толкование. Начиналось все как раз с вопроса, почему фантастика так плохо написана. Он сказал, у нас 90% всего, что издается, полная фигня. Вот, так что у нас есть очень мощные словесники, которые составят, я называл этих людей, которые составят...
Слушай, конечно, я думаю, что если Лазарчук возьмется писать, вот он... Показал даже, как можно из параграфа сделать литературу, что уж казалось бы.
Он может из всего.
Это абсолютно. Лазарчук, я думаю, это более того. Лазарчук вместе с Андронати умудрились написать хорошую детскую фантастику, чего не бывает по определению, и что было встречено, по-моему, очень точно. Женился Лазарчук на Андронати и Нате. По-моему, это замечательно. Давайте послушаем вопрос от Олега, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Привет.
Господин Дилов, хотел узнать у вас, как вы относитесь к русской патриотической фантастике, Зоричи и все вот остальные?
Еще надо бы, конечно, прибавить к этому ряду вот этого Головачева, потому что это тоже патриотическая очень фантастика.
На самом деле, еще надо прибавить человека, живущего не здесь, а в Эстонии, Виктора Косенкова, который вот уж делает действительно русскую патриотическую фантастику. Да много еще можно авторов назвать. Мне не очень нравится, когда педалируется вот эта вот патриотическая тема. Ах, мы русские, какой восторг. И, в принципе, я все эти тексты оцениваю по тому, как они сделаны, по качеству текста, вот, а не по политической составляющей. Соответственно, Зоричи по умолчанию работают лучше всех.
Ваше отношение к творчеству Уолди? Очень многие спрашивают об этом. Я же заодно спрошу и о Диченко, потому что недавно прошел портал, и украинские авторы, естественно, у всех на уме.
Вообще украинская вот эта вот школа фантастики русскоязычная, это нечто особенное. Угу. Вот Олди очень хорошо работают.
Через вот, раз просто блестяще.
Да. Вот, Диченко это тоже особая статья. Я их, честно говоря, стараюсь читать поменьше, потому что это очень мощная
статья. Засасывает, который... да, влияет.
Да, влияет, засасывает, надолго выбивает из колеи. Вот это большая взрослая проза.
Мне больше всего нравится вот этот их роман. Я не помню название, а назвать фабулу боюсь, потому что там все самое интересное вскрывается в конце. Но это где девочка попадает в школу, где ее начинают очень жестоко ломать, последнюю вот эту книгу, а потом оказывается, что она... мне так хочется это сказать, но я не буду. Я лучше сейчас вспомню название этого романа, он сравнительно недавно был презентован. Давайте еще пока следующий вопрос. Роман, да, пожалуйста, вперед.
Добрый вечер.
Да.
Вопрос вам обоим. Не кажется ли вам, что фантастика на данный момент является просто неким опиумом для социума?
А насколько вообще фантастика, отойдите, Роман, от приемника, потому что получается ужасный звук. Все, нет, вопрос ясен, мы отрубаемся от связи. Значит, насколько фантастика является уходом от реальности? Вот интересно.
Ну, вопрос звучал как опиум для социума.
Ну, опиум для народа, да. Опиум для социума красиво звучит. Название для Романа.
Вот мы сейчас сидим, у нас тут 6 мониторов, и по ним идет телевидение. Вот насколько телевидение опиум для социума? В фантастике сейчас, вот в нашей русскоязычной, явный совершенно раскол. Огромное количество такого лайт-продукта, где приключенческая составляющая, как правило, забивает фантастическую, сделано все это по шаблону, не очень хорошо написано, и на это очень большой спрос. Это что? Вот это занимает у поклонников фантастики в мозгах вот примерно то же место, что иронический детектив у поклонников детектива. Такая жвачка.
Ребята, ну наоборот, ну приводит же фантастика к реальности. Просто она к ней приближает, господи, ну тот же Лазурчуковский «Жестяной бор», того же Успенского «В доме отца моего», того же там, я не знаю, господи, помилуй, про Стругацких я уже вообще молчу, того же Лукина «Зона справедливости», того же Логинова, который вот в последнем романе «Деревенском» вообще написал гениальный образец деревенской прозы, хотя и фантастический, но ему понадобилось это для этого там машину времени придумать. Но а как же без машины времени, когда описываешь русскую деревню? Прислали мне, слава тебе Господи, значит, поклонники фантастики уже, что цитируемый роман Диченок называется «Вита Ностра», и я, в общем, действительно должен сказать, что это очень сильная, страшная книга с настолько неожиданным финалом, что, глядя на этих, в общем, мирных поселян, очень доброжелательных, трудно представить, как они даже вдвоем потянули такую гигантскую мистическую проблему. «Вита Ностра», кроме того, еще и очень хорошо написано. А вот, Олег, вопрос к тебе. Понятно, что это люди, которые читали ЖЖ. Значит, Антон интересуется, как вы относились к Анне Политковской, вы были тесно знакомы, и с каким чувством вы ее вспоминаете сейчас? Я помню, что тут пост твой о ней был там в топе цитируемый. И как раз это была, по-моему, довольно достойная позиция, потому что тогда многие писали о ней просто откровенные гадости, а, по-моему, у тебя все было написано очень сочувственно.
Я тут пост сделал на голых нервах, поэтому там даже фактически ошибки появились. Ну, да, дело в том, что он появился неспроста. Я открыл «Фрэнк-Денту» и увидел, что великое множество людей, которых я считал, в общем, нормальными, разумными и т.д. и т.п., радостно пишут, что ура, свершилась следующая Латынина. Вот, и я подумал, ребята, а вот как бы вас, за что бы вас зацепить-то? Может быть, за совесть? Может быть, вам просто, если рассказать, что это был за человек, какие у него были мотивации, на мой взгляд, вот, вы как-то лучше поймете, что случилось. И я там сильно подставился, меня не взлюбили очень здорово после этого либеральные круги.
Но, во всяком случае, пост был написан в защиту и, может быть, даже и в прославлении ее. Потому что
безусловно.
Там, как бы она ни делала, что бы ни, каковы бы ни были ее субъективные, ее мотивации были безупречны.
Нет, ты знаешь, близкая подруга покойной Евгения Альбац, да, вот она ни слова дурного по поводу этого поста не сказала.
Ну, вот это показатель. Мнение Евгения Альбац, это для меня как раз совсем не показатель, потому что это тот случай, когда услышишь, что сделала Альбац, и сделай наоборот. Но, тем не менее, я согласен, потому что этот пост примирил всех, там можно спорить с политической позицией Политковской. По-моему, человечески она была, при всей своей, может быть, нетерпимости к чужому мнению, она была человечески абсолютно безупречной. Вот это как раз самое интересное. А как так получилось, что вы с ней вместе работали?
Мы рекламой занимались в начале 90-х. Угодили в одно рекламное агентство. Вот, много там всякого происходило. Вот, я, строго говоря, я моложе, наверное, лет на 7-8, а ушел я из расследовательской журналистики раньше, чем Анна Степановна туда пришла.
Да, ну правильно. Ну и совершенно верно, потому что, мне кажется, писать романы гораздо интереснее. Можно больше всего нарасследовать. Расскажи, пожалуйста, а какие ты профессии вообще сменил на пути к славе?
Да, строго говоря, я вот как литератор с самого начала, где-то лет с 14, так себе и пишу за деньги. Просто в какой-то момент я понял, что хорошего журналиста из меня не получится. Тут появилась возможность пойти в рекламу. Вот я участвовал в работе одного из первых наших рекламных агентств. Была такая компания «Искарт».
Ну, это тоже фантастика, вот, в общем, да, и говорить то, чего нет.
Это было совершенно бешеное время. Мы не умели толком делать рекламу. Заказчик, как правило, ничего в ней не понимал. Вот, и мы радостно делали. Были очень интересные образцы. И потом уже в середине 90-х, году в 95-м, наши начали массово уходить из этой профессии, потому что посыпался. Ну, до 70-80% креатива уходило в отвал, в основном из-за того, что мы не могли объяснить заказчику, не могли его уговорить, что это будет работать.
То есть креатив-то у вас был, заказчик не понимал, да? И ты унес свой креатив понимаешь, туда,
все,
где
все
понимаешь.
Все это появлялось через год-два, но оно уже не давало той 200-300% эффективности, на которую
мы ориентировались. Конечно, на которую рассчитывали с самого начала. Ну, зато в фантастике это получается. А хороший вопрос от человека, подписавшегося, значит, Кларком, да, не знаю, что это означает. А ваше отношение к прогностическим возможностям фантастики?
У меня случались удачные прогнозы у самого, вот, но, в принципе, фантастика, она прогнозами не занимается, она занимается моделированием. Она отрабатывает модели.
И многие из них, кстати говоря, потом, в общем, сбываются с точностью абсолютной. И, как скажем, у Стругацких сбылись «Хищные вещи века». То есть совсем просто, да?
Да.
Или, как, например, очень многое сбылось у вашего великого, значит, Кларка, у вашего великого однофамильца Артура Кларка. Хотя, должен вам сказать, что когда...
Еще больше не сбылось.
Еще больше не сбылось. И когда Господь привел, значит, мне его интервьюировать в Коломбо, он сказал, что вот ни один прогноз не может сбыться хотя бы потому, что происходит гибель Советского Союза. Не смог бы никто никогда. И вот вам, пожалуйста, самый наглядный показатель. Ну, это потому, что вещь действительно непредсказуемая. Значит, согласны ли вы, спрашивает Манана, приятно вообще, что такой национальный состав, согласны ли вы, что жизнь утекает в книге, что вот вы много написали, и вы это все не прожили. Я пересказываю длинный, путанный вопрос. Ну, как вот это, как это можно объяснить? Нет ли ощущения, что жизнь уходит в литературу, что литература — это такой вампир своего рода?
Наоборот, в литературу уходит то, что я прожил. Если я говорю, я не фантаст, я реалист. Я очень мало придумываю.
Ну, это крутая жизнь.
Моя работа в поле на 90% состоит из подсматривания и подслушивания, а процентов на 10 из провокации. Все обкатывается на реальных
работа
ситуациях.
Работа в поле — это что имеется?
Ну, вот здесь. Вот я сейчас, вот я за тобой поле подсматриваю. Я гляжу на эти мониторы.
Да,
я слежу за реакцией людей,
да,
за стеной.
А представляешь, если бы сейчас на этих мониторах начали показывать нас? Вот это было бы, пожалуй, действительно круто.
Давно пора.
Мы сейчас
тут и все один до один в телевизоре.
С легкостью симпровизируем какой-нибудь эдакий сюжетик, а о том, как это будет, буквально через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный писатель-фантаст Олег Дивов. Вот хороший вопрос, который меня самого тоже, значит, давно занимает. Общеизвестно, что про количество писателей-мужчин, оно в фантастике всегда преобладало. Но в женской фантастике все-таки гораздо больше смысла, чем просто в женской прозе. Фантастику замечательную пишет Петрушевская, очень хорошую фантастику пишет Дарья Трускиновская, Ольга Славникова тоже, в конце концов, фантаст в значительной степени. Я уж не говорю про Урсулу Ле Гуин. А действительно ли у женщин есть несколько... Ну, естественно, что и Ольга задает этот вопрос. Надеюсь, не Славникова, Ольга, хотя если это вы, то вам привет. Вот. Есть ли действительно некая, так сказать, ну, больше либерализм, что ли, в этой области? Действительно ли женщины более склонны писать фантастику, нежели просто что-то другое?
Этот вопрос давно поднимался. Его с разных сторон пытались
смотреть. Да?
Значит, я пытаюсь сейчас мучительно вспомнить просто статистику. Явного преобладания женщин над мужчинами нет, но их достаточно много.
Та же Андранати замечательная.
Да. Просто там та же самая ситуация. Есть женская проза, есть бабская проза. В количестве изрядном она доминирует, но вот те немногие образцы вот именно женской прозы, они очень недурны.
Да нет, я же не говорю о том, что, скажем, Ариадна Громова, которая стояла у истоков советской фантастики, равно как у истоков советского диссидентского движения, это тоже, на мой взгляд, замечательная личность, и нет никаких...
Ольга Ларионова, вспомнил.
Ольга Ларионова, замечательный писатель.
Там,
да,
просто такой гвоздь Леопарду
Вершине Килиманджаро. Леопарду Вершине Килиманджаро. Совершенно верно. Замечательная история, которая тоже, в общем, она, кстати, довольно давно уже написана, по-моему, чуть ли не в 70-е годы. Да?
Чуть ли не в конце 60-х.
Да, может быть, даже еще и так. То есть, на самом деле, всегда, по крайней мере, видимо, это объясняется тем, что женщине проще выдумать вселенную, нежели мужчине, потому что она имеет с этим дело. Постоянно вообще они врут гораздо более убедительно. Значит, вопрос естественный, и его задают всегда детективщикам и фантастам, что же, совместима ли фантастика с юмором?
Да еще как. Вот меня хотя бы почитайте.
Ну, например?
Ну, сплошь и рядом.
Ну, где? У тебя есть смешное?
Везде.
Смешная фантастика?
Везде.
Нет, ну, все-таки это в основном серьезная проза. А вот так, чтобы можно ли писать ироническую фантастику? Наверное, можно, да, там, звездные дневники, пожалуйста.
Посмотри то, что делает Успенский, тот же самый.
Ну,
вот это
ну
же,
многие
это
говорят, что он это делает в ущерб сюжету.
Ну, пусть говорят. На самом деле, там все присутствует, по-моему, в равных долях.
Ну, во всяком случае, это просто не мешает там, занимательности.
Там такое количество хохмы,
да, такой
удельный вес, что сюжет просто проваливается, да, хотя, хотя он есть.
Есть, но это гоголевская проблема тоже.
Извините, Лео Каганов.
Да, вот, кстати, совершенно не приходит в голову. А ведь Каганов пишет, во-первых, очень страшно, во-вторых, очень смешно. С одной стороны, гениальный рассказ «Казнь», с другой, потрясающий совершенно эпос «Хищника». Нет, конечно, замечательный писатель. Тот же Пелевин. Кстати, вот об отношении к Пелевину масса вопросов. Что ты можешь здесь сказать?
Кстати, Пелевин умел, во всяком случае, быть очень ироничным.
А как ты оцениваешь его в целом, и можно ли его причислять к цеху фантастов?
Ну, во-первых, он из него вышел, вплоть до того, что он ездил на конвенты. Если ты помнишь, и прославился даже фразой «Борис Натанович, не надо учить меня писать».
Вот. Этого я не знал.
Да, я буду модным автором.
Я вот этого не знал.
Это было
да.
сказано где-то в начале 90-х.
Ну, он таки стал. Да, да. Вот. Но не более модным, чем Борис Натанович.
Ну, естественно. Вот это, безусловно, качественный автор, очень хороший словесник.
А последние сочинения?
Я не читал еще.
Не читал ты вот это «Вампир» не читал?
Я остановился на «Священной книге оборотня».
Честно говоря, вот «Священная книга» мне не понравилась совсем, а «Empire Five» интересно.
Понимаешь, если из «Священной книги оборотня» отжать всю воду, получится 3-4-листовая повесть про любовь. Очень хорошая.
Хорошая, не имеющая вот. Фантастики почти никакого.
Да, а вся эта вода, вот она, такое впечатление просто, чтобы ее продать. У нас вообще довольно много делается вещей, которые могли бы быть очень приличными короткими повестями.
Да, но вот. Приходится
да,
печатать.
Да, их разгоняют. Не все авторы могут себе позволить делать повести.
Ну, потому что действительно повесть надо еще напечатать. А роман, он, да, к сожалению, это... Ну, строго говоря, есть такой способ, как депричастные обороты, с помощью которого можно догнать листажа куда угодно. Вот довольно хороший вопрос, тоже действительно давно уже актуальный. Когда закончится ренессанс фэнтези, потому что больше нет сил, спрашивает Степан, и я, в общем, согласен.
По-моему, закончился уже.
То есть все, жанр
это,
помер,
это
да?
Остаточные эффекты. Нет, он не помер, но настолько назрела уже необходимость трансформации, потому что насколько ж можно. Вот, штамповать одно и то же. Сейчас, интересно, вообще идут процессы. Читатель наконец-то перестал обращать внимание на обложку.
Почему?
Вот это уже опросы показывают, вот этот вот массовый читатель, все, ему настолько надоели эти мужики с гвоздодерами, что
да,
глаз замылился,
и бабы, соответственно, да,
да. Можно уже не рисовать ничего. Или, возможно, наконец-то появится стимул. Раз на обложке никто не смотрит, можно начать делать хорошее.
Вот интересный тоже чрезвычайно вопрос. Есть ли примеры интеллектуальной фэнтези, или это, по определению Переслегина, жанр, имеющий почти 100% шансы быть идиотским?
Мучительно вспоминаю. Есть примеры, не могу назвать, обвинят в рекламе.
Нет, но во всяком случае мы можем сказать, что Перумов – это не самый плохой автор. Да? Там,
Перумов – это сплошной канцелярит, так что
но он плохо
тут, я тут ни при чем. Да.
Да, написан он плохо, но он так, другое дело, что смущает несколько его, так сказать, антихристианский пафос, который вообще очень присущ славянскому язычеству такому фантазийному. Это, конечно, в общем, мертвого достанет. Вот вопрос, на самом деле, действительно достаточно забавный. А в свое время Лукьяненко, отвечая на вопрос о том, почему в фантастическом цехе хорошие взаимоотношения традиционно, сказал, да потому что эта литература востребована, и у писателей есть деньги, поэтому они не хищники. Действительно ли, спрашивают, много получают писатели-фантасты?
Ну, это зависит.
Но спрашивают, вот, да, значит, Яна спрашивает тебя. Вот это вот интересно, что ты мог... Это форумный вопрос, пожалуйста, ну что тут?
Ну, верхушка, скажем так, человек 20-30...
Ну, все 50, вот, я думаю.
Да нет, я думаю, все-таки поменьше. Вот. Угу. Там градация такая, от может не ходить на работу, вот, до может все.
Ну, вот. Насколько я знаю, все-таки подавляющее большинство может не ходить на работу.
Понимаешь, фантастов вообще их как грязи. Их очень много.
Много, да?
Их очень много, их человек 500, это так вот я навскидку.
Меня что больше всего радует, что из них подавляющее большинство не имеют, так сказать, отношения к литературе. Они пришли из других профессий. А в обычной литературе все-таки большинство из каких-то смежных специальностей или гуманитарных. Или... Здесь же потрясающий разбор. Из медицины, из военных, как Звягинцев.
Из милиции.
Из милиции. Кто? Вот напомню. Я...
В первую очередь Миша Тырин, правда,
да,
он уже
да.
уволился. Нет. Это почти Чехов. Замечательный автор, кстати.
Нет, очень хороший. Нет, да многие, на самом деле. Ну вот ты там, правда...
Злой Плотников.
Да, вот.
Вот. Уволился полковником совсем недавно.
Между прочим, тренер по стрельбе замечательный совершенно. Вот я все прошу, чтобы он сына моего стрелять научил. То есть, да, Успенский, который пришел, правда, из журналистов, но из каких? Из настоящих, из разъездных, а не просто там из политических обозревателей. То есть, это, в общем, это люди, которые жизнь знают непосредственно по опыту, причем хорошо знают именно фантастическую русскую жизнь, которая там. Значит, много вопросов прогностических. Например, значит, человек, который в Киеве слушает нас сейчас по интернету, Алина, интересуется, слепится ли обратно Советский Союз.
Вряд ли.
А я почти уверен. Вот видите,
Он будет совсем иначе называться и совсем не в том составе, если он слепится.
Ну, немножечко не в том, да. Во всяком случае, я думаю, прибавится очень много. Америка, может быть, прибавится, а Прибалтика точно никогда. Угу. Потому что у нас сейчас лучше отношения с Америкой, чем с Прибалтикой. Но, кстати... Но
если Америка прибавится, там в процессе от Прибалтики ничего не останется.
Вот, я согласен абсолютно. Но, между прочим, именно
спыщится.
Такая... Именно, братцы, такая схема описана в замечательной фантастической книжке Михаила Юрьева «Третья империя». Ну, относитесь к Юрьеву как угодно, да, но, тем не менее, книга у него получилась чрезвычайно увлекательная, и вот это как раз такая хорошая русская национальная утопия. Вот вопрос, который действительно, значит, всем фантастам его задают 100%. Есть ли на самом деле шанс, что когда-нибудь русскую фантастику будут переводить и читать за рубежом, или она там никому не интересна?
Ребята, во-первых, зачем вам это надо?
Для престижа.
Во-вторых,
нам для престижа.
Ну вот меня переводят и читают давным-давно там в той же Польше, ну и что? Вот.
Ну, видишь, что изменится, Сапковский с удовольствием ездит в Россию и гордится, что его здесь читают. Так что, и, наверное, и нам бы неплохо.
Потом русскоязычное население тех же Соединенных Штатов очень хорошо нашу фантастику знает.
И пропагандирует, где может, да.
В Израиле, я вообще молчу, там подрались однажды фанаты Лукьяненко с фанатами Дивова.
Ой, какая прелесть, да. Что делать, Дивов с Лукьяненком молча на это смотрели в мрачном недоумении.
Ну, в общем, да, мы как-то не для этого.
Кинулись раздеть.
Да, так что там, где на четверть бывший наш народ, там наша фантастика рулит.
А, собственно, в общем, на четверть бывший наш народ сейчас уже практически везде, да. Насколько я понимаю. Да?
Русская культурная экспансия.
Как, по-вашему, хороший вопрос от Кати, можно ли сказать, что линия Лема погибла или кто-то продолжает? Ну, имеется в виду интеллектуальная фантастика.
Интеллектуальная фантастика, сейчас как получилось, я быстренько... Ее тоже заменяет лайт-продукт. Тот же самый вот последний Пелевин, который отличается от раннего Пелевина. Ну, там просто Мариинская впадина между
конечно,
ними.
Да.
Вот,
но все равно хорош писатель.
Ну, естественно. На самом деле она уходит куда-то в ниши, как и классическая твердая научная фантастика. То есть читатель у нее есть, она есть, но вот ждать от нее мировых прорывов не получится. Пока на топе Дэн Браун, вот, ребята, извините.
Ну, строго говоря, Дэн Браун, я думаю, на топе досиживает последние свои, так сказать, да, потому что, ну, уже понятно, что ничего произвести он не в силах.
Это... Миш, Дэн Браун обобщенно.
Ну,
человек
понимаю,
с таким,
да,
отношением человек к читателю, с таким отношением к
фотологии. Но слава богу, что это все очень приходящее. Тот возврат к Средневековью, который мы все кратковременно пережили, я думаю, заканчивается. И чем больше вы будете читать Олега Дилова, тем дальше вы будете от этих времен, тем ближе к новой российской утопии. Спасибо, вернемся в студию через 3 минуты.